Глава 14. В этот день я рассчитывал отправиться в Скарнси, но было уже слишком поздно. В последних лучах заката я побрел через внутренний двор к дому аббата, намереваясь побеседовать с доктором Гудхепсом. Старый законник вновь в одиночку пьянствовал в своей комнате. Я не стал сообщать ему об убийстве Саймона Уэлплея. Сказал лишь, что молодой подслушник скончался вследствие легочной лихорадки. К этому известию Гудхепс не проявил ни малейшего интереса. Я спросил, не знает ли он что-нибудь о расчетной книге, которую Синглтон просматривал накануне смерти. По словам Гудхепса, Синглтон сообщил ему лишь, что книга, которую он отыскал в казначействе, может оказаться для их миссии весьма полезной. «Роберт Синглтон был слишком скрытен», — обиженно пробормотал старик. «Он вспоминал о своем учителе только когда нуждался в совете, связанном с какими-нибудь тонкостями закона». Поняв, что толку от Гудхепса немного, я ушел, оставив его наедине с кувшином вина. К вечеру поднялся порывистый холодный ветер, который пробирал меня до костей. Возвращаясь в лазарет под оглушительный звон колоколов, созывающих братью к вечерне, я размышлял о том, что опасность нависла над каждым, кто обладает хоть какими-нибудь важными сведениями. Над старым Гудхепсом, над Марком, надо мной. Саймона Уэлплея убрала безжалостная и хладнокровная рука. Если бы я не обратил внимания брата Гая на странные жесты и походку больного, возможно, он не вспомнил бы о Беладонне, и убийство удалось бы скрыть. Не исключено, что мы имеем дело с фанатиком, однако с фанатиком, способным на трезвый расчет. Что если как раз сейчас убийца собирается положить отраву в мою тарелку или снести мою голову с плеч, так как он снес голову Синглтону? Я вздрогнул и плотнее закутался в плащ. Пол в нашей комнате был завален книгами. Марк сидел у очага, не сводя глаз с пламени. Свечей он не зажег, однако огонь бросал неровные отблески на его встревоженное усталое лицо. Я сел рядом с ним, наслаждаясь возможностью обогреть свои прозябшие кости. «Марк», — сказал я, — «мы столкнулись с новой загадкой». Я рассказал ему о том, что мне сообщил брат Гай. «Всю жизнь свою я только тем и занимаюсь, что разгадываю подобные загадки, но в этой святой обители они множатся с устрашающей быстротой». Я провел рукой по лбу и добавил: «Не могу не винить себя в смерти бедного юноши. Если бы только прошлой ночью я хорошенько расспросил его, все сложилось бы иначе. А потом в лазарете, когда он скрючился и размахивал руками, я вообразил, что он меня передразнивает, и проникся к нему ненавистью. Охваченный чувством стыда и раскаяния, я уставился на пляшущие языки пламени».
«Вы не могли предугадать события, сэр», — задумчиво проронил Марк.
«Прошлой ночью я слишком устал и хотел спать. И когда брат Гай и Элис попросили меня оставить больного в покое, я с радостью уступил их требованиям. Лорд Кромвель просил меня не терять даром времени. Однако мы с тобой провели здесь несколько дней, ничего толком не узнали и не сумели предотвратить новую смерть». Марк встал и зажег свечи. Внезапно меня охватила досада на самого себя. Мне следовало подбадривать своего юнца-помощника, а вместо этого я сетую, жалуюсь и предаюсь унынию. Смерть злополучного послушника произвела на меня слишком тягостное впечатление. Я надеялся, что Господь принял его душу. Если бы я только верил, что наши молитвы способны облегчить участь мертвых, я помолился бы об упокоении новоприставленного Саймона.
«Не отчаивайтесь, сэр», — смущенно пробормотал Марк, ставя свечи на стол. «Сейчас нам надо выяснить, что скрывает казначей. Наверняка это поможет нашему расследованию».
«Когда произошло убийство, казначея не было в монастыре», — заметил я и добавил, заставив себя улыбнуться. «Но как бы то ни было, я не собираюсь сдаваться. Да это и невозможно. Поручение лорда Кромвеля
необходимо выполнить во что бы то ни стало. «Пока вы были в церкви, я осмотрел мастерские и служебные помещения», — сообщил Марк. «Вы правы, в них полно народу, и в конюшнях, и в кузнице, и в кладовой постоянно толкутся монахи и служки. Там вряд ли можно что-нибудь спрятать, в особенности, если речь идет о крупном предмете.
Нам необходимо тщательно обследовать боковые часовни в церкви», — сказал я. «Да, и еще, по пути на болото я видел кое-что интересное».
Я рассказал Марку о золоте, сверкнувшем на дне рыбного пруда.
«По-моему, пруд — это вполне подходящее место для того, чтобы избавиться от улик».
«Завтра мы непременно выясним, что там за золото в пруду», — воскликнул Марк, оживляясь. «Видите, сэр, кое-что нам все же удалось отыскать. Правда всегда выходит наружу».
«Ох, Марк, трудно поверить, что это говорит человек, несколько лет прослуживший в королевском суде», — ухмыльнулся я. «Но ты молодец, что не унываешь и стараешься вселить в меня надежду. А не то я окончательно впаду в меланхолию. Говоря откровенно, вот уже несколько месяцев я ощущаю упадок духа, а тут совсем расхандрился. Видно, в моем организме скопилось слишком много черной желчи. Возможно, мне следует посоветоваться с братом Гаем».
«В таком месте, как этот монастырь, нетрудно впасть в уныние».
«Да уж. И признаюсь тебе, меня преследуют страхи. Как раз сейчас во дворе я думал об опасности, которая нависла над нами. Представлял, как за спиной моей зашуршат осторожные шаги, меч со свистом разрежет воздух, и...» Я вскинул взгляд на Марка. Его лицо, еще совсем мальчишеское, выражало величайшую озабоченность, и я вновь подумал о том, что ему тоже приходится нелегко.
«Я понимаю вас, сэр. На редкость мрачное место. А когда в полной тишине неожиданно начинают гудеть колокола, я трясусь, как осиновый лист».
«Конечно, впадать в панику нам обоим ни к чему, но бдительность здесь совершенно необходима. Я рад, что ты признался мне в своих страхах, Марк. Для этого требуется настоящее мужество. Лишь желторотые юнцы кичатся своим бесстрашием. Что до меня, мне следует попытаться преодолеть меланхолию. Сегодня, молясь Господу, я попрошу его укрепить мой дух». Я с любопытством посмотрел на Марка. «А о чем будешь ты молиться?»
«Я не имею привычки молиться на ночь», — пожал плечами Марк.
«Молитва не должна быть просто привычкой, Марк. Но не смотри на меня с таким испугом. Я не собираюсь пускаться в долгие нравоучительные увещевания».
Я выпрямился и потянулся. Усталая моя спина мучительно ныла.
«Нам надо собраться с силами и просмотреть эти расчетные книги. А после ужина возьмемся за брата Эдвига».
Я зажег еще несколько свечей, и мы разложили книги на столе. Только я открыл первую из них и скользнул глазами по страницам, покрытыми рядами цифр, Марк вперил в меня взгляд и спросил с тревогой в голосе: «Скажите, сэр, Элис угрожает опасность, ведь Саймон Уэлплей был убит лишь потому, что мог выдать чью-то тайну. То же самое может случиться и с ней».
«Я все понимаю. И чем скорее я выясню у казначея, куда пропала одна из книг, тем лучше. К тому же я обещал Элис, что ни одна живая душа не узнает, кто рассказал мне об этой книге. Кроме тебя, конечно».
«Она очень смелая женщина.
И на редкость привлекательная».
Марк залился румянцем и резко сменил тему разговора. «Брат Гай сказал, что больного послушника посетили 4 человека».
«Да, он сказал и мне. И все 4 посетителя — старшие монахи, осведомленные об истинной цели приезда Синглтона. Во всем монастыре они знали только они и брат Гай. И брат Гай сообщил вам о том, что Саймон отравлен. Думаю, так оно и произошло в действительности. Хотя, разумеется, мне следует быть настороже и никому не доверять полностью, в том числе и брату Гаю».
Я вскинул руку, призывая Марка к делу. приступим к книгам.
Думаю, в палате перераспределения ты имел возможность ознакомиться с монастырскими расчетами.
Да, мне часто доводилось проверять их.
Тем лучше. Тогда прогляди эти книги и доложи мне обо всем, что покажется тебе странным. Обо всех несоответствиях, завышенных статьях расхода и так далее. Но прежде всего, запри дверь. Господи Боже, я стал таким же пугливым, как старина Гудхэпс.
Мы принялись за работу, которая, как и следовало ожидать, оказалась скучной и утомительной.
Двойную бухгалтерию с ее бесконечными балансами проверить куда труднее, чем обычную, особенно если не имеешь призвания к цифрам. Однако, насколько я мог судить, в книгах не обнаружилось ничего настораживающего. Доходы монастыря от земельных владений и пивной монополии были весьма существенными. Значительные траты на пищу и одежду, и в особенности на стол и хозяйство аббата, уравновешивались низкими расходами на благотворительность и жалование. Судя по всему, в казне монастыря оставался излишек около 500 фунтов. Сумма значительная, но отнюдь не из ряда вон выходящая, к тому же полученная в результате недавних продаж земли. Мы просидели за книгами до тех пор, пока морозный воздух за окнами не наполнился звоном колоколов, призывающих к ужину. Лишь тогда я поднялся и прошелся по комнате, потирая усталые глаза, а Марк со вздохом потянулся. «Все в точности так, как и следовало ожидать», — сообщил он. «Богатый монастырь, ничего не скажешь. Раньше мне приходилось иметь дело только с небольшими монастырями, те были куда беднее».
«Да, здесь проворачиваются крупные суммы. Но что было в той книге, которая так заинтересовала Синглтона?»
Те, что просмотрели мы, содержатся в таком безупречном порядке, что это даже настораживает. Возможно, эти расчеты предназначены специально для ревизии, и существуют другие книги, отражающие истинное положение вещей. Если здешний казначей вводил в заблуждение канцлера казначейства Его Величества, это серьезное преступление.
Я с шумом захлопнул одну из книг.
Ладно, идем. Присоединимся к святому братству и примем участие в трапезе.
Я посмотрел на Марка и строго добавил: «Прошу тебя, бери кушанье только с общего блюда». Мы вышли во внутренний двор и направились к трапезной. Монахи, встречавшиеся нам по пути, приветствовали нас низкими поклонами. Один из них не удержался на ногах и упал, ибо дорожки, за день протоптанные множеством ног, покрылись ледяной коркой. Проходя мимо фонтана, я заметил, что струя воды замерзла в воздухе, превратившись в сверкающую ледяную пику, подобную сталактиту. За ужином вся братья была погружена в уныние. Брат Жером отсутствовал, скорее всего, по приказанию приора его заперли в келье. Аббат Фабиан подошел к аналою и, с приличествующим случаю скорбным видом, сообщил, что послушник Уэлплей скончался от легочной лихорадки. За столами раздались горестные возгласы и призывы к Господнему милосердию. Я заметил, что некоторые монахи украдкой бросают на приора неодобрительные взгляды. Особенно злобно посматривали на него три послушника, сидевшие в самом дальнем конце стола. Один из монахов, жирный и малый, с воспаленными красными глазами, пробормотал себе под нос что-то о тех, кто не ведает снисхождения и жалости, и при этом уставился на приора. Тот сидел с непроницаемым лицом, высоко вскинув голову. Аббат прочел длинную молитву об упокоении души новоприставленного брата, монахи с жаром вторили ему. На этот раз аббат остался ужинать за столом старших монахов, где подавали огромную говяжью ногу с тушеной фасолью. Приглушенный разговор то и дело прервался. Аббат сообщил, что не припомнит в ноябре таких морозов и снегопадов. Брат Джуд, отвечавший за раздачу милостыни, и брат Хью, маленький упитанный монах с жировиком на лице, которого я видел в казначействе, по своему обыкновению сидели рядом и спорили. На этот раз Они обсуждали, обязаны ли городские власти очистить от снега ведущую к монастырю дорогу, но, судя по всему, предмет разговора ни у кого из них не вызывал особого увлечения. Лишь брат Эдвик казался оживленным. Он с беспокойством говорил, что трубы в уборной замерзли, при потеплении непременно лопнут, и починка их обойдется в крупную сумму.
«Вскоре у тебя появится новый повод для тревоги, куда более значительный, чем лопнувшие трубы», — злорадно подумал я, глядя на казначея.
Впрочем, я тут же попытался унять охватившую меня неприязнь, ибо чувства не должны затмевать разум и служить основанием для подозрения. За нашим столом был еще один человек, оказавшийся во власти чувств куда более сильных, чем те, что владели мной. Брат Габриэль едва притронулся к еде. Известие о смерти Саймона поразило его, и он, казалось, не замечал, что происходит вокруг. Я был неприятно изумлен, когда он, внезапно вскинув голову, вперил в Марка горящий взгляд, полный откровенного вожделения. К счастью, Марк с аппетитом поглощал содержимое своей тарелки и не заметил этого. Когда прозвучали последние слова благодарственной молитвы и монахи покинули трапезную, я вздохнул с облегчением. Оказавшись на улице, я обнаружил, что ветер усилился. Вздымая небольшие снежные вихри, он с размаху бросал их в лица монахов, которые, накрыв головы капюшонами, исчезали в темноте. Я сделал Марку знак подождать. «Пойдем, поговорим с братом-казначеем. Меч с тобой?» Он молча кивнул. «Хорошо. Когда я буду говорить с братом Эдвигом, держи руку на рукояти меча. Пришло время напомнить этому пройдохе, что мы — представители королевской власти. Кстати, где он?» Мы подождали еще несколько минут, но брат Эдвиг так и не появился. Нам пришлось вернуться в трапезную. Еще в дверях я услышал заикающуюся речь казначея. Он стоял у стола, за которым сидел понурый брат Ательстан. Пухлым пальцем казначей указывал на какие-то бумаги. «Этот баланс составлен неправильно», — заявил он. «Ты забыл внести в него плату за хмель для пивоварни». Схватив злополучный документ, он злобно потряс им перед носом брата Ательстана, но тут заметил нас, поклонился и растянул губы в фальшивой улыбке. «Добрый вечер, сэр. Надеюсь, вы не обнаружили в наших книгах никаких нарушений?»
«В тех книгах, что мы получили, все в полном порядке. Мне бы хотелось поговорить с вами, брат Эдвиг.
Я к вашим услугам. Прошу, подождите всего лишь минуту». Он повернулся к своему помощнику и заявил. «Брат Ательстан, ты намеренно пропустил одну статью расхода, чтобы скрыть, что твой баланс не сошелся. Это ясно, как божий день. Кого ты хотел обмануть?» Я заметил, что в минуты сильного гнева брат Эдвиг перестает заикаться.
«Брат казначей, но речь идет всего о нескольких пенсах».
«Из маленьких сумм складываются большие. Проверь все статьи, пока не найдешь ошибки. Мне нужен точный баланс, понятно? Иди и работай как должно».
Брат Эдвиг раздраженно махнул рукой, и молодой монах, понурив голову, побрел к дверям.
«Простите, сэр, мне приходится иметь дело с такими олухами».
Я сделал знак Марку, и тот встал в дверях, сжимая рукоять меча. Казначей заметил это и метнул на Марка испуганный взгляд.
«Брат Эдвиг», — сурово произнес я, — «потрудитесь объяснить причину, по которой вы пренебрегли требованиям королевского посланника и скрыли одну из расчетных книг. Речь идет о книге в синем переплете, которую вы пытались утаить от эмиссара Синглтона. Эмиссару удалось получить ее, однако после его смерти вы вновь завладели книгой и теперь отказались предоставить ее мне. Что вы можете сказать свое оправдание?»
В ответ казначей деланно рассмеялся.
«Впрочем, я привык к тому, что преступники смеются в ответ на справедливые обвинения, надеясь таким образом доказать свою невиновность.
«Клянусь Богом, ваш смех неуместен», — рявкнул я. «Прошу вас, не забывайтесь».
Толстяк умоляюще вскинул руки. «Простите, сэр, простите ради Бога, но, уверяю вас, произошло недоразумение. Наверняка о книге в синем переплете вам рассказала эта девка Фьютерер. Брат Ателстан доложил мне, что служанка видела, как он спорил с эмиссаром Синглтоном».
Я мысленно выругался и отчеканил. «Вас не касается, каким способом я получил эти сведения. Вы можете что-нибудь сказать в свое оправдание?»
«Разумеется».
«Тогда прошу вас, говорите. Предупреждаю, попытки выиграть время и придумать какое-нибудь лживое объяснение ни к чему не приведут».
Казначей вздохнул и сложил руки на груди. «Как я уже сказал, у нас с эмиссаром Синглтоном, упокой, Господи, его душу, вышло небольшое недоразумение. Он потребовал показать ему расчетные книги. Да, расчетные книги. И я предоставил ему все те книги, что предоставил вам. Но, как я уже говорил вам, сэр, он имел обыкновение приходить в казначейство, когда там никого не было, и обыскивать столы и полки. Я не препятствовал ему, сэр, хотя это вносило в нашу работу немало путаницы. Однако, будучи к королевским посланникам, господин Синглтон мог поступать, как ему заблагорассудится. Так вот, в тот день он набросился на брата Ателстана, когда тот закрывал дверь, и принялся размахивать какой-то книгой. Именно об этом вам, вероятно, рассказала служанка. Книгу он и в самом деле взял в моем кабинете». Тут казначей раскинул пухлые руки и вновь попытался улыбнуться. «Но, уверяю вас, сэр, то была вовсе не расчетная книга. В ней содержались всего лишь черновые наброски, прикидки относительно будущих доходов, которые я сделал некоторое время назад. Без сомнения, ознакомившись с книгой, эмиссар убедился в этом. Если вы желаете, я могу показать ее вам».
«Если это так, почему после смерти эмиссара вы тайком забрали книгу из его комнаты и никому не сказали об этом?»
«Но я вовсе не забирал ее, сэр. Слуги Аббатон нашли книгу, когда убирали к комнату эмиссара. Они узнали мой почерк и отнесли книгу мне».
«Но во время нашего предыдущего разговора вы заявили, что не имеете понятия о том, какую именно книгу эмиссар Синглтон просматривал накануне смерти».
«И я, как видно, забыл, приношу свои извинения. Эта книга совершенно не содержит каких-либо важных сведений. Я пришлю ее вам, сэр, и вы убедитесь в этом сами».
«Не надо мне ничего присылать. Сейчас я вместе с вами отправлюсь в казначейство и сам заберу книгу». Это предложение явно привело брата Эдвига в замешательство.
«Ну так как же?» — настаивал я. «Как вам будет угодно, сэр?»
Я сделал Марку знак отойти от дверей, и мы с братом Эдвигом вышли во внутренний двор. Марк шагал впереди, освещая путь масляной лампой. Брат Эдвиг отпер замок на дверях казначейства, и вслед за ним мы поднялись по лестнице в его кабинет. Монах отпер свой стол и вытащил из ящика толстую книгу в синем переплете.
«Вот она, сэр, можете посмотреть».
Я заглянул в книгу. В самом деле, ее страницы покрывали не стройные колонки цифр, а какие-то разрозненные записи и арифметические подсчеты. «Я заберу ее с собой. Как вам будет угодно, у меня лишь одна просьба. Прежде чем забрать какую-либо книгу из моего кабинета, сообщите об этом мне. В противном случае могут возникнуть недоразумения». Я пропустил его слова мимо ушей. «Из ваших записей я понял, что в этом году приход монастыря значительно превысил расход. Излишек гораздо больше, чем в прошлом году», — заявил я. «Продажа земель принесла вам крупные суммы. Почему тогда вы столь решительно восстаете против предложения брата Габриэля отремонтировать церковь?»
«Дай только волю брату Габриэлю, он израсходует на церковь все монастырские деньги», — сердито пробурчал казначей.
А до всего остального ему и дела нет. Аббат непременно выделит деньги на ремонт, но притязания брата Габриэля необходимо сдерживать, иначе они возрастут неимоверно. Видите ли, сэр, тут каждому человеку нужен особый подход.
Все это звучало вполне убедительно и правдоподобно.
«Хорошо», — кивнул я. «Более я не имею к вам вопросов, брат Эдвик. Пока не имею. Но напоследок вам необходимо кое-что уяснить. Вы упомянули имя Элис Фьютерер.
Да будет вам известно, эта девушка находится под моим особым покровительством, и если ей будет причинен какой-либо вред, вы незамедлительно будете арестованы и отправлены в Лондон».
С этими словами я резко повернулся и вышел прочь.
«Каждому человеку нужен особый подход», — злобно бормотал я на обратном пути в лазарет. «Надо же, какой знаток человеческих душ! Да чего все эти монахи скользкие, голыми руками не ухватишь!»
«Так или иначе, этот толстяк не мог убить Синглтона», — заметил Марк. «В ту ночь он был в отъезде. И в любом случае такой низенький, жирный Боров не сумел бы нанести смертельный удар мечом.
Но он вполне мог отравить беднягу Уэлплея. И, возможно, в монастыре есть кто-то, кто действует с ним заодно».
Оказавшись в своей комнате, мы принялись внимательно изучать принесенную книгу. Слова казначея подтвердились. Она не содержала ничего, кроме разрозненных подсчетов и прикидок, сделанных аккуратным круглым почерком брата Эдвига. Судя по изрядно выцвевшим чернилам, записи относились к давнему времени. Раздосадованный, я отбросил книгу в угол и потер усталые глаза.
Возможно, эмиссару Синглтону показалось, что он обнаружил нечто важное, но на самом деле он ошибался, предположил Марк.
«Вряд ли», — возразил я. «Ведь Элис отчетливо слышала, как он сказал, что эта книга проливает новый свет на финансовые дела монастыря. Она точно запомнила его слова». Тут я стукнул кулаком по столу и издал сокрушенный вопль. «Господи, милостливый, похоже, я совсем утратил рассудок. С чего я решил, что в казначействе хранится всего одна книга в синем переплете? Наверняка там есть какая-то другая, и меня обвели вокруг пальца, как последнего идиота. Мы можем отправиться в казначейство прямо сейчас и перевернуть там все вверх дном», — предложил Марк.
«Пожалуй, не стоит. Я слишком устал. Мы займемся этим завтра, а сейчас нам необходимо отдохнуть. Завтра нас ждет тяжелый день.
После похорон Синглтона нам необходимо отправиться в Скарнси, встретиться с мировым судьей Копингером. А еще неплохо бы поговорить с этим безумцем, братом Джеромом, и, конечно, выяснить, что скрывается на дне пруда». Марк издал жалобный стон. «Вижу, посланникам лорда Кромвеля не приходится отдыхать. Что ж, по крайней мере, мы будем так заняты, что у нас не останется время предаваться страхам».
«Ты прав. Надеюсь, удача наконец повернется к нам лицом. А сейчас я ложусь спать. Вот только прежде помолюсь Господу. Попрошу, чтобы Он помог нам добиться успеха в наших благих начинаниях».
На следующее утро мы проснулись с первыми лучами солнца. Я встал, подошел к окну и поскреб покрывавший его иней. Восходящее солнце бросало розовые лучи на сверкающий снег. Эта восхитительная картина не слишком меня порадовала. «Никаких признаков оттепели», — сообщил я, поворачиваясь к Марку. Он стоял у огня без рубашки и с сапогом в руке, судя по выражению лица, внимательно к чему-то прислушиваясь.
«Что это?» «Какой-то странный звук», — сказал он.
«Я ничего не слышу».
«Похоже на шаги. Я точно их слышал».
Нахмурившись, Марк бесшумно подошел к двери и рывком распахнул ее. Однако за дверью никого не оказалось.
Я вновь сел на кровать. За ночь моя спина не отдохнула как следует и сейчас давала о себе знать.
Марк, тебе померещилось. Этот монастырь действует на тебя не лучшим образом. Давай, одевайся скорее. Вовсе ни к чему расхаживать с голым животом, даже если он у тебя мускулистый и плоский.
Сэр, говорю вам, я слышал какой-то шорох. Мне показалось, это за дверью.
Мгновение он стоял в нерешительности, а потом бросился к шкафу, предназначенному для хранения одежды. Марк открыл дверцу, но внутри обнаружились лишь пыль да мышиный помет. Глядя на его стройную обнаженную спину, наигравшие под кожей мускулы, я ощутил острый приступ зависти.
«Ты слышал мышиную возню», — заявил я. «Одевайся, не трать даром времени».
Когда мы сидели за завтраком, в кухню вошел аббат, укутанный в меховой плащ и раскрасневшийся от мороза. Его сопровождал доктор Гудхепс, который с затравленным видом озирался по сторонам. Глаза старого законника покраснели и воспалились, а на кончике его носа застыла капля.
«Я принес печальную новость», — изрек аббат со своей обычной напыщенностью. «Мы вынуждены отложить обряд погребения эмиссара Синглтона».
«Но почему?»
«Служки не в состоянии вырыть достаточно глубокую яму. Земля промерзла и тверда, как железо. К тому же им надо вырыть могилу для бедного Саймона на монастырском кладбище. Сегодня они весь день будут трудиться, а завтра мы предадим земле тела обоих усопших».
«Что ж, они оба безропотно подождут до завтра. Насколько я понял, похороны состоятся одновременно?» Аббат слегка замялся.
«Так как Саймон был послушником и собирался постричься в монахи, его следует погребать по особому обряду. Последние распоряжения допускают подобную церемонию и...»
«Против этого у меня нет возражений», — поспешно заверил я.
«Мне бы хотелось узнать, сэр, как продвигаются ваши изыскания. Дело в том, что брату-казначею необходимы его книги, и если вы уже...»
«Казначею придется подождать», — отрезал я. «Я еще не закончил. А сегодня утром я намерен отправиться в город и встретиться там с мировым судьей».
Аббат с важным видом кивнул. «Весьма разумное намерение. Уверен, сэр, именно среди городских жителей, контрабандистов и прочих нарушителей закона вы отыщете убийцу эмиссара Синглтона».
«По возвращении в монастырь я бы хотел побеседовать с братом Джеромом. Кстати, где он? Что-то давно я его не видел, этого приятного, доброжелательного лица».
«Брат Джером заключен в своей келье в наказание за недостойное поведение. Должен предупредить вас, сэр, что разговор с ним вряд ли приведет к иному результату, кроме новых оскорблений. Вы сами имели возможность убедиться, что он совершенно лишился разума».
«Тем не менее, после возвращения из Скарнси я непременно встречусь с ним».
В словах безумцев порой содержится изрядная доля истины.
«Возможно, вы правы, сэр. Должен предупредить, добраться до города вам будет трудно. Из-за ветра, что поднялся ночью, дорогу занесло снегом. Одной из наших повозок даже пришлось вернуться, потому что лошади завязли в сугробах».
«Значит, мы пойдем пешком?»
«Но подобная прогулка будет тоже не из легких. Я как раз попытался убедить доктора Гудхепса». Тут старый законник подал голос.
«Сэр, я пришел, дабы спросить, будет ли мне позволено завтра после похорон отправиться домой. Полагаю, вы более не нуждаетесь в моем присутствии. В городе я, возможно, сумею найти место в какой-нибудь почтовой карете, а если нет, что ж, подожду в трактире, пока снег не растает».
«Я не возражаю против вашего отъезда, господин Гудхепс», — кивнул я. «Только, боюсь, ждать в Скарнси вам придется долго. Не похоже, что погода скоро изменится».
«Ничего, сэр, ничего, я подожду».
Старик просиял от радости и принялся так рьяно кланяться, что капля из его носа скатилась на подбородок. «Когда вернетесь в Кембридж, никому не рассказывайте о том, чему стали здесь свидетелем», — предупредил я.
«Разумеется, сэр, я буду нем как рыба. Все, чего я хочу, забыть об этом кошмаре как можно скорее».
«А сейчас, Марк, нам пора идти. Господин аббат, я хотел бы, чтобы вы подготовили для меня кое-какие бумаги, пока мы будем в городе.
документы о продаже монастырских земель за последние 5 лет.
Все документы?
Их наберется изрядное количество.
Да, абсолютно все документы.
Надеюсь, отец Аббат, вы внимательно отнесетесь к моей просьбе и предоставите в мое распоряжение документы касательно каждой продажи.
Как вам будет угодно, сэр.
Вам будут предоставлены все бумаги, о которых вы говорите.
Превосходно, сказал я и поднялся.
А теперь, с вашего позволения, мы с господином Паэром отправимся в город.
Аббат поклонился и вышел. За ним семенил старик Гудхэпс.
«Это не на шутку встревожило нашего достопочтенного аббата», — проронил я.
«Ваше желание ознакомиться с документами о продаже земель?» — уточнил Марк.
«Именно. Мне пришло в голову, что если здесь действительно имеет место какое-нибудь мошенничество с расчетами, скорее всего, оно касается продажи земель. Не исключено, что часть вырученных за земли сумм утаивается. Именно таким способом можно сколотить неплохой капитал.
Посмотрим, как аббат вывернется из положения».
Мы вышли из кухни и двинулись по коридору. Проходя мимо кабинета брата Гая, Марк заглянул внутрь и резко схватил меня за руку.
«Посмотрите, что с ним?»
Брат Гай лежал ничком перед большим испанским распятием. Руки его были раскинуты на полу, солнечные лучи играли на его выбритой макушке. В первое мгновение я заподозрил что-то неладное, но потом до меня донеслось латинское бормотание, приглушенное, но исполненное страсти. Мысль о том, что нужно быть осмотрительнее и не слишком доверять испанскому мавру, вновь посетила меня. Из всех монахов здешней обители именно этот человек вызывал у меня наибольшее расположение. Но увидев, как он распростерся ниц на полу, устремляя жаркую мольбу к куску дерева, я вспомнил, что он, подобно своим собратьям, является приверженцем старых ересей и предрассудков, против которых я вел непримиримую борьбу.